18 ноября в Москве в Министерстве науки и образования состоялся круглый стол, на котором обсуждалось использование потенциала российской научной диаспоры. Многие из затронутых в дискуссии проблем уже хорошо известны странам, откуда более 50 лет уезжают высококвалифицированные специалисты. Это Британия, Индия, Аргентина и Чили. О международном опыте борьбы с утечкой мозгов рассказывают участники круглого стола. Старший экономист Института Всемирного банка Евгений Кузнецов и старший научный сотрудник Центра теоретических проблем физико-химической фармакологии Максим Молодцов. С ними беседует Ольга Орлова.
Я хотела бы спросить вот вас, Евгений, слушая ваше выступление на круглом столе, меня, в общем, поразил тот факт, который вы привели, о том, что среди стран, кто теряет специалистов с высшим образованием, лидером является Британия, а Китай и Россия, как нам бы казалось, они совсем не лидеры вот в этом списке, да, тех, кто теряет специалистов с высшим образованием. Скажите, пожалуйста, если брать проблему конкретно тех, кто возвращается, таких везде, конечно, мало, но есть ли по вашему опыту или по вашим данным какие-то положительные примеры?
Понимаете, вот здесь интересно то, что как бы вот сама эта дихотомия, то есть как бы вы здесь или там, она стирается. Это очень важный момент. Когда мы говорим о том, что Великобритания является лидером по утечке мозгов, вы на самом деле никакой особой Америки не открываете. Вы просто переформулируете тот факт, что это англоязычная страна, в которой хорошее высшее образование. И, разумеется, любой талант, как Максим, он уезжает куда? Ну, в Силиконовую долину, в университеты. Это все совершенно нормально. Теперь, значит, вот то, что мы видим, это возникновение так называемых новых аргонавтов, у которых, может быть, место жительства есть там, но они часто ездят в родную страну. Если талант становится главной ценностью в мире, не капитал, не земля, а вот за ним все гоняются, то талант становится гораздо более автономным. Понимаете, проблемы с оборудованием, это все есть. Но он самое главное. У него появляется возможность выбирать. Поэтому, что меня немножечко удивило в этой дискуссии в Министерстве науки и образования, опять-таки, это вот черно-белая картинка. Почему вы хотите всех вернуть сразу? Ведь можно же, так сказать, говорить о зеркальных лабораториях, о неком частичном возвращении. Потому что проблема совершенно ясна. Первый сдерживатель – это не зарплата, это условия работы в родной стране.
А вот скажите, Евгений, в истории российской эмиграции было несколько примеров возврата. Это и в конце 20-х, в начале 30-х годов, и после Второй мировой войны в конце 40-х. И последняя, самая немногочисленная волна в начале 90-х, после крушения Советского Союза. И мы знаем, что практически никогда не было положительного и успешного примера. Вот не стоит ли, по-вашему, глядя на эти исторические аналогии, вообще не рассматривать вопрос о возврате и как бы пресекать такие попытки со стороны государства?
Ну, это было бы слишком скептическое отношение к действительности. Тут есть два момента. Во-первых, с точки зрения долгосрочности, долгосрочной перспективы, вот лет 15, конечно, нужно ставить вопрос о возвращении. Другое дело, что делать это нужно очень осторожно для того, чтобы не вызвать отторжение и не обмануть ожидания. Понимаете, вот, например, двойник России, Аргентина, другая страна с всеобщим средним образованием, давшая миру нескольких нобелевских лауреатов, Борхеса и так далее, там вот эмиграция научных работников каждые 10 лет, там то политический кризис, то экономический, вот они так волнами все и уезжают, разумеется, в Америку. Там много инициатив для того, чтобы их потом вернуть. Вот просто как археолог, смотришь, пласт за пластом, программа за программой, и они уходят в 50-е годы. Люди возвращаются. Это, в общем, не такая уж и проблема. Но они очень быстро разочаровываются, потому что нужно вернуться куда-то. А это куда-то нужно готовить. Поэтому вот давайте готовить это постепенно. И не гнаться за цифрами. Вот постепенно. Поэтому я говорю о таком постепенном возвращении, когда люди вовлекаются постепенно в ваши дела, и они понимают, с чем они имеют дело. Тогда они делают осознанное решение и возвращаются. Или нет. Но это уже, так сказать, их решение. Теперь как это делать?
Мне вот это второй момент. Мне хочется спросить конкретно, вот готовить, что нужно делать?
Россия в этом отношении является, опять-таки, кладезью мирового опыта. Просто потому что креативность очень большая. Например, вот в Томск, да, где сейчас строится инновационная зона, там в свое время Транссибирская магистраль прошла мимо них, потому что купцы дали взятку тому, кому надо. Но и царь там им взамен построил университет. был самый крупный до Новосибирского университета именно в Томске. Так вот, там два хороших университета. Разумеется, раз университеты технически на близком к мировому уровню, то в начале 90-х годов большинство уезжало. Они организовали ассоциацию выпускников в Силиконовой долине, потому что их было так много. Так вот, теперь эти выпускники, многие из них выросли, добились успеха, они готовы помочь родному университету, они говорят, я вам могу профинансировать кафедру. Почему? Не просто потому, что они филантропы такие. Просто, опять-таки, конкуренция за таланты, и они хотят с самого начала, так сказать, смотреть, какие там таланты произрастают в родном университете. Но при этом они говорят, я вам профинансирую, но вы давайте вместе с вами, дорогой ректор, сделаем более современную структуру образования. И таким образом начинают реформироваться университеты. Вот это начинается диалог.
Когда... То есть это реформа изнутри, которая идет.
Вот я их называю реформы сбоку. Они не то чтобы снизу, потому что они как бы со стороны идут, да? Но они и не сверху. Но вот если что-то реформируется, это мы видим... Китай по этому поводу замечательный пример. Вот так там все реформировалось. Вот такого рода децентрализованные эксперименты нужно развивать.
Максим, а вот на ваш взгляд, что конкретно нужно было бы сделать, чтобы простимулировать этот процесс хотя бы постепенного возврата поворота в сторону вот российских университетов или институтов? Какие конкретные вещи нужно было бы изменить?
Знаете, мне кажется, Евгений сказал ключевую вещь. Для того, чтобы вернуться, нужно вернуться куда-то. И это куда-то, оно состоит, на мой взгляд, из двух вещей. Во-первых, оно состоит, конечно же, финансирование для того, чтобы иметь возможность работать, иметь оборудование современное, то, собственно, на котором эти люди умеют работать. А второе – это люди, это подготовленные люди. Ведь если вы привлекаете какого-то, пусть даже выдающегося ученого, да, то, собственно, за два месяца в России он сам по себе ничего не сделает. А здесь должны быть как оборудованные, так и подготовленные люди, которые могут это немедленно перенимать и немедленно учиться, и немедленно что-то делать. И вот таких людей у нас нет. Если можно говорить о возвращении, ну, а возвращаться как бы надо куда-то, что это значит? То есть этих людей надо учить.
Ну, вы знаете, вот есть еще такой вопрос пространства в буквальном смысле. Чтобы вернуться куда-то, ну, наверное, должны быть позиции, ставки. В связи с этим я не могу не задать вам обоим такой вопрос, который постоянно обсуждается в связи с проблемой научной диаспоры, психологическое восприятие коллегами тех, кто возвращается. Когда вы вернулись и стали работать, вот вы уже вернулись, в общем-то, успешным, можно сказать, молодым, но сложившимся ученым, да? Вам были рады? Вы себя чувствовали комфортно психологически?
Вы знаете, мне, я считаю, в некотором смысле повезло, да. Я чувствовал себя очень комфортно, у нас замечательная лаборатория. Если я что-то умел, чего-то не умели другие, то они с радостью это были готовы перенять. И в этом смысле мой опыт, он очень хороший и приятный. Но я знаю неприятные примеры, действительно, такое тоже бывает.
Евгений, скажите, пожалуйста, в России это очень часто звучит как аргумент, то, что коллеги и руководство научной академии, наук, институтов, университетов не хотят расчищать пространство, просто площадки для возвращенцев, неважно, временных или постоянных. То есть люди не хотят отдавать ставки, учеников, предоставлять часы, и они не понимают, почему я должен это сделать. Я здесь пересидел в самые тяжелые времена, я здесь работал, выжил, а он приезжает, и ему лучшее все. Вы по опыту других стран что можете сказать?
Проблемы везде. И я бы сказал, что эта проблема стоит в России не так остро, как, например, она стоит в Чили, где многие уехали, так сказать, когда Пиночет пришел к власти, и люди, которые возвращаются, они теперь их воспринимают как политическими предателями. То есть вы пересидели самое тяжелое время, когда вы сидели в тюрьмах, значит, где-то там в Англии, а теперь у вас, конечно, более высокая квалификация, мы ее не отрицаем. Но, понимаете, условия были очень неравные. Вы понимаете, это один момент. Второй момент, надо же понимать, что университеты – это единственный средневековый инструмент, который мы знаем. То есть вот они возникли во Франции там, в каком-то там 9 или 10 веке, и Нильс Бор говорил, что наука обновляется похороны за похоронами. То есть это очень консервативные институции. С этим тоже нужно считаться. Но, опять-таки, вот почему я упираю достаточно, может быть, даже тупо вот на эту идею частичного возвращения. То есть, вы понимаете, когда люди начинают с друг другом общаться и работать, вот это все стирается. Вот когда человек приходит, это первое время, первые два года такие проблемы. Затем, как только возникает некая общая платформа для взаимодействия, общие проекты, все вот эти страхи, они становятся менее существенными. Вот это мы видим по всей стране. Поэтому общие проекты между людьми, которые там и которые тут, они поэтому так и важны, потому что это...
Они снимают просто это психологическое напряжение, естественным путём.
Люди начинают работать над общим делом. Это не то, чтобы это совсем снимает, ничего совсем не исчезает, но, по крайней мере, это переводится в другой режим.
Да, я, может быть, могу продолжить. Хочу сказать, что для ученых, конечно, очень важна мобильность, поскольку наука – это, конечно же, в первую очередь идеи, обмен идеями и знаниями. Поэтому, конечно же, там, получение визы, каждый раз, когда тебе нужно получать там, какую-то ужасную визу, собирать какие-то бумаги, чтобы поехать куда-то на конференцию, это, конечно, проблема. Но я хотел сказать, что вот это вот общение, оно в России, конечно, не только из-за виз, но и по другим причинам очень сильно ограничено. В то время как в Соединенных Штатах, например, там постоянно организуются конференции, люди встречаются, переговариваются. Естественно, для ученых это очень важно. Это мало того, что дает тебе новые идеи, это еще дает тебе некий стимул к тому, чтобы что-то делать, бороться. И это хорошо делать с неким стимулом, который получаешь там на конференциях, на сообществах.
Это как первый балл Наташи Ростовой.
И в этом смысле, мне кажется, хорошая идея. Вот есть такое понятие, как летние школы, да, их организуют везде. Когда студенты собираются, там несколько десятков человек, приезжают известные профессора и читают им лекции. Замечательная идея. Например, Сергей Недоспасов сейчас это делает у нас в России, но в очень узкой области иммунологии и онкоиммунологии. И можно было бы это делать, приглашать ведущих мировых ученых. Тут не нужны даже русские. На неделю может приехать кто угодно. Это будет замечательно. Это даст совершенно потрясающий импульс, особенно молодым людям, которые работают. Придаст им интерес, они захотят куда-то двигаться. Чем больше людей захочет в этом работать, тем больше уедет, но тем больше останется. И вот такая мобильность и организация школы и обучения на именно передовом уровне, мне кажется, очень важно.
Потому что те проблемы, с которыми мы столкнулись, и опять-таки повторяю, из Индии утечка мозгов продолжается уже, по крайней мере, 50 лет, из Китая и так далее, и так далее. Они их также решают, также не находят ответа, но при этом накоплен некий опыт, который нужно использовать. Вот я приводил пример Индии, когда они ввели эту карточку нерезидента.
Расскажите
индейца.
Подробнее, с чем это было связано?
Ну, это связано с тем, что индейцам, которые живут за рубежом, точно так же было трудно получать визу, как и нашим соотечественникам. Поэтому была идея достаточно простая – дать им просто карточки нерезидента, индейца-нерезидента. И это им просто для начала.
Они получали право въезда в страну без визы.
Да, без визы. А потом эти права расширялись. Теперь они земли могут покупать по этой карточке, хотя они не являются гражданами страны.
То есть каждый раз нужно искать пути решения конкретно.
И не пытаться изобретать каких-то велосипедов. То есть их все равно нужно изобретать при этом, но только хорошо бы, чтобы они были не деревянные.
Со старшим экономистом Института Всемирного банка Евгением Кузнецовым и старшим научным сотрудником Центра теоретических проблем физико-химической фармакологии Максимом Молодцовым беседовала Ольга Орлова.